Хаха, Бенха, Аха, Лесха, Баха.
Я уже добрые четверть часа слушал эту благозвучную с присвистом и придыханием билиберду и созерцал строгое, серьезное лицо своего друга. Язык заклинания не был похож на повседневную речь, то есть вообще ни малейшего сходства, даже звуки совсем иные. Казалось, он был создан существами, у которых голосовые связки устроены совершенно иначе, поэтому слова им приходится не произносить, а выдыхать, выдувать, высвистывать. Но сэр Шурф, надо отдать ему должное, отлично справлялся. К аромату благовонного конуса я успел привыкнуть настолько, что почти перестал его замечать. Ужас перед незнакомым обрядом как-то незаметно ослаб, а потом и вовсе куда-то подевался. Теперь я испытывал только нетерпение, смешанное с некоторым недоверием. Да полно, сработает ли это грешное заклинание хоть когда-нибудь. Мало ли, что за рукописи читал Лонли Локли. А вдруг в старину обитатели этих мест вовсю сочиняли фантастические романы и прочую беллетристику, а бедняга Шурф, жертва погони за тайным знанием древних, принял все за чистую монету. Ему же только траченный временем свиток покажи, и от критического мышления даже следов не остается. Такой исход показался мне не только досадным, но и забавным. Я представил себе, как мы, два взрослых, серьезных дурака, будем сидеть на кухонном полу до рассвета или еще дольше. Сутки, двое, пока в обморок не грохнемся от переутомления. Впрочем, нет. В обморок грохнусь только я. И железному Шурфу придется в очередной раз спасать мою жизнь, бессмысленную, но драгоценную, как безделушка из ювелирной лавки. Нет, а действительно интересно, думал я. Что мы будем делать, если поймем, что заклинание не работает? И самое главное, в какой момент мы это поймем? Сэр Шурф, насколько я его успел изучить, будет бороться до последнего. Небось, тысячу раз повторит свои «ха-баха». И только потом умолкнет, вздохнет и отправится в библиотеку изучать рукописи, искать, что было сделано не так. Или вовсе никогда не умолкнет и не вздохнет, а будет долдонить свое до скончания века, отказываясь признать поражение. А что? Это было бы на него похоже. И вдруг мне стало совершенно ясно, что долдонить до скончания века – это как раз очень правильный подход к делу. Единственно верное решение. Если уж доверился древним рукописям и своему искусству, сдаваться нельзя. Не потому даже, что никто не может предсказать, каковы будут последствия незавершенного магического ритуала. Магистры с ними, с последствиями. Нет ничего такого, с чем не мог бы справиться могущественный человек. А просто нельзя останавливаться на полпути. Неправильно это. Можно сказать, оскорбительно для самой природы вещей.
Ну, хвала магистрам, все у нас с тобой получилось. Как же я устал нести эту мистическую околесицу, ты себе представить не можешь.
Сэр Шурф зачем-то грохнулся на спину, раскинул руки и рассмеялся. Выглядело это, мягко говоря, странно. Особенно если учесть, что ничего забавного пока не происходило. Но я решил, что следует дать ему время. Рано или поздно сам успокоится и, наверное, объяснит свое эксцентричное поведение.
«Сэр Макс, не смотри на меня так», – потребовал Лонли Локли. «И не делай вид, будто ничего не понимаешь. Я, конечно, серьезный и уравновешенный человек, но уж никак не бессмысленный и бесчувственный болван, которого ты зачем-то пытаешься превратиться. Не перегибай палку».
Его голос словно бы повернул во мне какой-то невидимый переключатель. И я внезапно оказался в самом центре бури, вернее, в месте столкновения великого множества внутренних бурь. Ярость ослепляла меня, гнев опьянял, желание немедленно разделаться с насмешником подкреплялось пониманием, что с этой задачей я сейчас справлюсь без труда. Впрочем, одновременно я испытывал к нему самую искреннюю симпатию. «Ишь ты, задирает меня, а ведь прекрасно знает, с кем имеет дело. Нелепый, невыносимый, но храбрый и забавный человек. Такого хорошо иметь в друзьях, так что я правильно поступил, когда с ним связался. Жаль только, что теперь не принято скреплять дружеские узы по древнему обычаю, и мне пока не довелось попробовать на вкус его кровь. Вот это действительно большое упущение. Любопытный должно быть напиток. И чрезвычайно полезный для всякого, кто хочет накопить силу. Это я сейчас хорошо, если одну сотую обуревавших меня противоречивых мыслей, желаний и ощущений описываю. На деле все было еще круче. Как я уцелел, не взорвался в самый первый миг, ума не приложу. Все-таки я действительно живучая тварь, таких еще поискать. А потом все стало на место. Нет, бури мои не улеглись. Они, кажется, собрались бушевать вечно. Просто я внезапно обнаружил в себе способность игнорировать всю эту внутреннюю смуту, как увлеченный чтением человек игнорирует шум и суету трамвайного вагона. Я прекрасно знал, как мне следует себя вести в данной ситуации, и не видел тут никаких затруднений. Сейчас мне сложно было поверить, что человек, например, я сам, может вдруг пойти на поводу у собственных эмоций или чего доброго настроения, вместо того, чтобы подчиниться разумной необходимости. Такая же глупость, как добровольно в рабство запродаться на одном из подпольных рынков Куманского халифата, если не худшее. Рассказываю я долго, а на самом-то деле на все ушло не больше секунды, возможно, гораздо меньше. Но это, пожалуй, была самая насыщенная секунда в моей жизни. Душевные встряски, которые в нее уместились, вполне можно было бы растянуть на несколько лет, а потом, прижимая ладони к щекам, вздыхать. Ах, у меня была такая бурная внутренняя жизнь. Еще доля секунды ушла у меня на то, чтобы собраться с мыслями, оценить ситуацию, взглянуть на себя со стороны и подивиться глубине произошедших перемен. Как и обещал Шурф, я прекрасно помнил, кем являюсь, был готов откликаться на собственное имя и наверняка мог в подробностях пересказать свою занимательную биографию, если бы это потребовалось. Так что в этом смысле я, конечно же, остался собой. И, кажется, ни в каком ином. Вместо того, чтобы вступать в пререкания со своим другом Шурфом, я поднял руку, пресекая его дальнейшие попытки меня подразнить, и сказал: «Подожди немного. Мне нужно время, чтобы освоиться в новой ситуации».
«Мне представь себе тоже», — объявил он, поднимаясь наконец с пола. «Очень уж все необычно. Как пьяный, даже голова кружится. Ты все время в таком кайфе живешь или только в экстремальных ситуациях? Дай-ка мне твою курительную палочку, сэр Макс, эту, как ее, ага, сигарету. Никаких сил нет трубку набивать».
Я укоризненно покачал головой. «Можно подумать, речь идет о работе, требующей физических усилий. Если тебе лень набивать трубку, это можно понять. Но потрудись называть вещи своими именами. Я, конечно, безответственное трепло, но четкие формулировки мне обычно удаются. А значит, и у тебя теперь не должно быть с этим проблем, если я правильно оцениваю ситуацию». Впрочем, я тут же понял, что зря затеял этот разговор. Надо было просто дать человеку сигарету, если уж просит. Четкость формулировок – дело хорошее, но не совсем то, ради чего мы затеяли обмен Ульвиара. Поэтому мне следует не обращать внимания на промашки моего друга, а сосредоточиться на главном. Лонли Локли смотрел на меня с неподдельным изумлением.
«Ну ты даешь», – наконец сказал он. «Я что, действительно такой кошмарный зануда?»
«Нет», – честно признал я. «По крайней мере, не всегда. Как я теперь понимаю, гораздо реже и в меньшей степени, чем мог бы. Я же говорю, мне требуется время, чтобы привыкнуть. Приношу извинения за неуместные нотации. Вот сигарета, которую ты просил. Возьми». Пока мы оба курили, я успел обдумать ситуацию, расставить приоритеты и сформулировать вопросы, ответы на которые требовались безотлагательно. «Сколько у меня времени?» – спросил я. «Что об этом сказано в рукописях, которые ты изучал?»
«Времени у тебя навалом. Как минимум полдня, а то и больше. Но определенно меньше суток».
«То есть точно ты не знаешь?»
«Точность ему подавай. В таких делах трудно что-то утверждать наверняка», – затараторил сэр Шурф. «Согласно одному источнику, король Ульвиара и его знахарь пребывали под воздействием заклинания 14 часов, согласно другому – что-то около 17. В других документах описаны случаи, когда заклинание действовало 12, 13, даже 19 часов. Более точного ответа на твой вопрос, увы, не существует».
«Спасибо», – прервал его я. «Ладно, будем считать, что у меня есть 12 часов. Теперь скажи вот что. Люди, совершившие обмен, должны находиться рядом? Или, напротив, следует как можно скорее расстаться?»
«Никаких особых указаний на этот счет в рукописях не было. Думаю, можно поступать как угодно».
«Ясно. Что ж, хорошо». Мы немного помолчали. Потом я решил, что сейчас будет уместно кое-что объяснить. «Я проявил непростительное легкомыслие, не потрудившись изучить найденные тобой документы, описывающие обмен Ульвиара, поэтому теперь мне приходится задавать слишком много вопросов. Пожалуйста, впредь, когда все вернется на свои места, не давай мне столь безалаберно относиться к магии. Принимать участие в обряде, предварительно его не изучив, уму непостижимо».
«Рад, что ты это наконец понимаешь», — ухмыльнулся Шурф. «Строго говоря, мне давным-давно следовало бы подбить тебя на эту авантюру. Сэкономил бы кучу времени и сил, которые ежедневно трачу на бесплодные попытки убедить тебя относиться к событиям собственной жизни с большей ответственностью. Хотя, по чести сказать, теперь-то я понимаю, почему ты так упорствуешь. Легкость, которую я сейчас ощущаю, — великий соблазн. Кому не понравится жить, приплясывая на кончиках пальцев от нетерпения, как хмельной танцор в начале карнавала? То-то и оно».
Он был чересчур многословен и не к месту снисходителен. Но я принял это как данность. К этому моменту я уже окончательно осознал, что Лонли Локли просто перенял мои обычные манеры, так что все замечания было бы справедливо адресовать себе, а не ему. Что мне действительно очень нравилось в этом новом состоянии, теория совершенно перестала расходиться с практикой. Если прежде ясное понимание, как правильно, вовсе не подразумевало, что я окажусь способен на соответствующие поступки, то теперь всякое мало-мальски полезное умозаключение немедленно притворялось в дело. Более того, я искренне не понимал, зачем вообще нужны мысли, если не в качестве руководства к действию. В частности, стоило мне напомнить себе, что сэр Шурф не несет ответственности за свое нынешнее поведение, и все, вопрос был закрыт. Я больше не выказывал раздражения, не пытался делать ему замечания, а с холодным интересом исследователя изучал произошедшие в нем перемены. Понимал, что эти наблюдения могут принести мне немалую пользу потом, когда я снова превращусь в очаровательное, но совершенно неуправляемое существо, вроде того, что сейчас сидит напротив. «Еще вопрос». Я снова поднял руку, привлекая его внимание. «Должны ли мы с тобой встречаться, когда действие заклинания подойдет к концу? Или все произойдет само собой, даже если мы будем находиться в разных местах?»
«Во всяком случае, в рукописи, которую я изучал, совершенно недвусмысленно сказано, что Ульвиар Безликий и его знахарь Фиттих, обменявшись тенями, рассорились и расстались, и помирились только после того, как все вернулось на свои места».
«То есть они не были рядом, и тем не менее обратный обмен прошел успешно? Что ж, это хорошая новость. Было бы несправедливо заставлять тебя повсюду следовать за мной. Думаю, у тебя с самого начала были свои планы, верно?»
«Не было у меня никаких планов», признался Лонли Локли. «Ну, сам подумай, какие тут планы? Я же отдавал себе отчет, что даже предположить не могу, как буду себя чувствовать после этого обмена. И был абсолютно прав. Но теперь эти грешные планы рождаются один за другим, даже не знаю, в каком порядке их реализовывать».
«Начни с наименее рискованных», — посоветовал я. «А самые опасные отложи на потом. В самом худшем случае ты хотя бы успеешь побольше перепробовать».
«Очень дельный совет», — сэр Шурф неудержимо расхохотался и сквозь смех виновато добавил. «Нет, правда, очень дельный. Не сердись, сэр Макс, я сейчас, можно сказать, вижу себя самого в кривом зеркале. Знаешь, бывают такие детские игрушки».
«Знаю», — кивнул я, — «и, разумеется, не сержусь. Это теперь совсем несложно — не сердиться. Вернее, не придавать значения тому, сержусь я или нет. Очень полезное искусство. Та самая разновидность могущества, ради которой действительно имеет смысл разбиться в лепешку».
«Я рад, что ты это понимаешь», — вздохнул Лонли Локли. «И сожалею, что этого теперь совершенно не понимаю сам. Впрочем, жалеть тут не о чем. Никуда это грешное искусство от меня не денется. Дюжину часов спустя или чуть позже. Или это я от него никуда не денусь. Похоже, что так. Знал бы ты, как оно мне осточертело».
Я поглядел на него с неподдельным интересом. «Вот, значит, оно как».
«Не обращай внимания, сэр Макс», — поспешно сказал Шурф. «Это я расслабился не в меру. Говорю ж, как пьяный я в твоей шкуре. Если ты всегда себя так чувствуешь, преклоняюсь перед твоим умением делать хорошую мину при плохой игре. Как бы там ни было, а со стороны ты кажешься куда более вменяемым человеком, чем я сейчас себя ощущаю».
«Ерунда какая», — отмахнулся я. «Просто я привык, а тебе в новинку. Не придавай такого значения пустякам. Лучше скажи мне, как ты собираешься распорядиться своим временем? Я отдаю себе отчет, что лезу не в свое дело, но на мне в некотором смысле лежит ответственность за все, что с тобой произойдет. Быть таким, как я, — опасное удовольствие. Сейчас я это очень хорошо понимаю».
«Да ну, брось, не сгущай краски. Ты ж до сих пор цел, а в твоем распоряжении была целая жизнь, а не какая-то жалкая дюжина часов».
Лонли Локли улыбался до ушей и всем своим видом наглядно демонстрировал намерение отправиться в ближайшую кондитерскую и не покидать ее на протяжении суток. Я очень хорошо понимал тайную подоплеку этой простодушной улыбки. Парень что-то затеял, и отвратить его от задуманного будет, мягко говоря, непросто, если уж он действительно стал похож на меня. Еще недавно я счел бы его невинное, в сущности, лукавство колоссальной проблемой и немедленно попытался бы ее решить. Но теперь я сказал себе, что это его личное дело, и мне не следует вмешиваться, по крайней мере, пока ситуация не станет критической. А до этого вряд ли дойдет. Я влипаю в неприятности часто, но все-таки не каждый день. И сэр Шурф, скорее всего, просто не успеет. «Ладно», — сказал я, поднимаясь. «Если так, займусь своими делами. А к тебе у меня только одна просьба. Не забывай, что в этом мире существует безмолвная речь. И о том, что я, мягко говоря, не всегда беспомощен и бесполезен, тоже помни, пожалуйста».
«Мне бы и в голову не пришлось считать тебя беспомощным и бесполезным», —
растерянно возразил Лонли Локли.
«Ты самое могущественное существо из всех, с кем я знаком, по крайней мере, потенциально. И единственный человек, которого я счастлив называть своим другом. Мне жаль, если ты этого не понимаешь».
«Теперь понимаю. И очень рад, что ты так говоришь», — откликнулся я. «Я немного покривил душой. Рад, не рад. В данный момент меня совершенно не интересовало, что он обо мне думает. Но я отдавал себе отчет, что такие слова не следует оставлять без ответа. Просто невежливо. Имей в виду, что нет такого дела, которое я не брошу, если тебе вдруг понадобится помощь. Или хотя бы практический совет», — на всякий случай сказал я, отпирая дверь.
«Ладно, спасибо», — ответил Лонли Локли. «Конечно, я тебя позову, если будет нужно, но я не думаю, что...»
Зная себя и прикинув, что получится, если помножить мой нрав на самоуверенность искушенного колдуна, я мог быть совершенно уверен, что этот парень сперва трижды пройдет по краю пропасти, пару раз чудом уцелеет в какой-нибудь чудовищной катастрофе, потом все-таки героически погибнет, и вот тогда-то на пороге загробного мира подумает, что теперь, возможно, влип достаточно крепко, чтобы позвать на помощь. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Только сказать себе, что в загробном мире я уже однажды был, а посему, надо думать, как-нибудь справлюсь в случае необходимости. «Тогда желаю удачи». Я отвесил ему неглубокий, но, смею надеяться, чрезвычайно изящный поклон. «Хорошей ночи, сэр Шурф».
«Подожди», — попросил он. «Есть один момент, который ты, возможно, пока не мог оценить в полной мере. Не хочу, чтобы это стало неожиданностью».
Я обернулся, вопросительно приподнял бровь. «Дескать, давай, не тяни».
«Безумный рыбник, как я тебе уже говорил, никуда не делся», — торопливо сказал Шурф. «Он всегда со мной, а теперь, соответственно, с тобой. Справиться с ним не так уж трудно. Да, ты уже прекрасно справляешься, я же вижу. Просто не забывай, разные неуместные мысли и желания, агрессивные не только, не имеют никакого отношения к тебе. Да и ко мне, если уж на то пошло. Они уже давно не мои. Так, что-то вроде фантомных болей в ампутированной конечности. Помнишь, ты же сам и рассказывал, что так бывает».
«Конечно, все это понятно», — согласился я. «Ты объясняешь вполне очевидные вещи и беспокоишься о сущих пустяках. Это не твоя вина. Просто я сам таков. В любом случае, спасибо, что стараешься беречь мои чувства. Но я с самого начала был готов ко всему и, честно говоря, ожидал худшего». Он, кажется, очень удивился, но ничего не сказал. Только смотрел мне вслед, пока я не скрылся из виду, свернув из коридора в холл. Оказавшись на улице, я выкинул из головы мысли о грядущих приключениях и смутной будущности моего друга. Дело было сделано. Я предоставил его самому себе и судьбе, а значит, беспокоиться теперь бессмысленно. Я и не стал. Для начала я решил просто пройтись по улице, присматриваясь к себе, прислушиваясь к ощущениям и анализируя результаты наблюдений. Так юные девушки учатся ходить на каблуках. Так близорукие люди привыкают к первым в жизни очкам. Подумав, что мое нынешнее положение имеет известное сходство с описанными ситуациями, я был чрезвычайно доволен и горд собой, что нашел удачную метафору. Сейчас красота формулировок казалась мне чрезвычайно важным делом. Не столько результатом работы ума, сколько необходимым для его совершенствования инструментом. Однако несколькими минутами позже я обнаружил, что мой разум несколько переусердствовал в своем стремлении создавать безупречные формулировки. Голова моя к этому моменту до краев заполнилась четкими, лаконичными, глубокомысленными фразами. Усилием воли я легко мог бы разогнать эту крикливую стаю, но такой выход представлялся мне, страшно сказать, нецелесообразным. Прежде я никогда не думал, что мои собственные слова, пусть даже идеальным образом составленные в предложение, могут иметь хоть какую-то ценность. Теперь же я искренне полагал, что они заслуживают лучшей участи, чем забвения. Однако постоянно повторять их про себя – твердить наизусть фразу за фразой, по ходу оттачивая, шлифуя формулировки, было еще менее целесообразно. Тогда я принялся внимательно глядеть по сторонам и довольно быстро обнаружил лавку книготорговца. Время было позднее, но книжные лавки в старом городе открываются после полудня и работают до рассвета. Известно ведь, что с утра людям не до чтения. У одних служба, другие отсыпаются после вечеринки, третьи спешат на рынок за снедью. Ночь — совсем другое дело. Люди скучают. У них внезапно отменяются свидания и дружеские ужины. Студентам надо делать домашние задания, дети требуют, чтобы мама почитала на ночь страшную древнюю легенду, а кого-то мучает бессонница, которую без запрещенных ступеней магии так просто не исцелишь. Самое горячее время для книжной торговли. Поэтому лавка была открыта. Будь она заперта, я бы, честно говоря, не постеснялся разбудить торговца и его домочадцев. Мне было совершенно ясно, что дело у меня чрезвычайно важное и не терпит никаких отлагательств. Но обошлось без лишних хлопот.